Надеюсь, ничего музыкального там я не сломал. Вы знаете, я хочу быть как апостол Павел, он был без иллюзий. Есть некоторые проповедники, которые приезжают, и они думают, ну, сейчас вот я послужу, там, расскажу что-то назидательное. Ничего подобного. Павел говорит, я приеду, если я и приеду к вам, то буду назидаться вместе с вами, нашей общей верой. Поэтому будьте уверены, что вы служите назиданием большим и нам тоже. Потому что бывают ситуации, вот откровенно скажу, положа руку на сердце, когда приходишь в собрание, и надо быть готовым ко всему. Надо провести общее пение, бывает. Надо сказать проповедь. Правда, вот у меня не было собрания, где сразу две надо было сказать. Но вот это впервые. Друзья, прочитаем из книги «Исход», 5 глава, 2 стих. Книга «Исход», 5 глава, 2 стих. Ситуация. Израиль находится в плену в Египте, в рабстве. Он не может оттуда выбраться. Господь хочет его оттуда вызволить через Моисея. Но есть одна проблема. Фараон не пускает. Каково отношение к этой ситуации фараона? Мы читаем во втором стихе 5 главы Исхода. «Но фараон сказал, кто такой Господь, чтобы я послушался голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу». Он не знал Господа, потому что он знал египетских богов. В конце концов, он сам был богом, которому поклонялись египтяне. Они думали, что он и является тем самым богом. Он не знает Господа. А, Господь говорит, ты не знаешь Господа, ты не знаешь меня, я тебе покажу, кто я есть. Как он ему показал? Через 10 казней. Не через слово свое, хотя он пытался к нему заговорить, а именно через опыт его жизни и жизни его нации он показал ему, кем является Господь. Господь говорит и к нам через опыт нашей жизни. Мы продолжаем нашу тему духовного быта. Мне очень нравится одна из песен на украинском языке, тоже такая молодежная, недавно она вышла. Там есть такие слова «бачу Бога кожен день», то есть «я вижу Бога каждый день». А вот как это видеть Бога каждый день? А там дальше описывается и в рассвете, и в закате, в серпанку, в ранку и так далее. Как, тем не менее, при этом не уподобляться какому-то хироманту, знаете, который смотрит на линии вот ладони человеческой и говорит, ну вот, наверное, там, я не знаю, твоя жизнь пройдет вот так-то или иначе. Или тем, которые гадают на кофейной гуще и через это пытаются вывести линию своей жизни, своей судьбы и так далее. Как не уподобиться тем людям, о которых мы где-то в душе смеемся, услышав, как где-нибудь в Мексике спекли тортию, и на ней отразился образ Мадонны. И теперь этой тортии там вот поклоняются. Мы понимаем, что это нелепость, но как не прийти к этому так же и нам тоже? Мы понимаем, что нужно видеть Бога буквально в каждом событии нашей жизни и даже в каждом человеке. Но это тоже может привести и нас к нелепости. Мы не так давно посещали в Канаде те края, где живут духоборы. И поначалу у нас было ощущение, что эти люди настолько близки к нам. Они поют наши песни, они очень вот так одеваются, как такие вот консервативные христиане. Вот. Но потом мы узнали некоторые подробности об их жизни, вот хотя бы одна из них. Собрания у них проходят тогда, вот по воскресеньям, когда они собираются, поют гимны, и потом они молятся. Но интересная вещь, они молятся друг к другу. Они просто вот так друг к другу обращаются, становятся и беседуют друг с другом в молитве. Потому что, говорят они, Бог находится в каждом человеке. Это крайность, мы это понимаем. Мы, зная Священное Писание, понимаем, что хотя Бог находится в каждом человеке, но это не обязывает нас молиться друг другу ни в коем случае, потому что Бог не отождествляется с каждым человеком. Итак, Бог очень часто в Священном Писании использует опыт людей, но Он использует его осторожно, и Он хочет, чтобы мы помнили, что этот опыт также использует и дьявол. Фараону он дал понять, кем он является через обстоятельства его жизни. Он сегодня пытается нам, нашим близким, нашим родственникам, да и всему миру, через обстоятельства нашей жизни, нашего мира, и даже глобальное событие показать то, кем он является. Даже через судьбы народов, которые, правда, только с высоты истории птичьего полета, так сказать, становятся нам понятными, но и то не всем сразу, существуют разные интерпретации, точки зрения, но проходит некоторое время, и мы все понимаем, что то, что произошло в определенной части мира в определенное время имело свое значение, и Господь через это хотел что-то сказать. Хотя бы то же самое падение мировых цивилизаций. Сегодня мы уже говорили вот, о геях, об однополых браках и так далее. И мы знаем, что ни одна цивилизация, какой бы великой она ни была, не устояла. И что это означает для нас? Страшные вещи, находящиеся для нас, находящихся здесь, в самой развитой цивилизации современности. Вы знаете, с одной стороны, Библия – это полное и оконченное откровение Божье. Но с другой стороны, в Библии, как мы уже сказали, очень много случаев, когда Господь через обстоятельства жизни, какие-то особые происшествия и даже аномалии говорит с людьми. Моисея привлек горящий куст с Валаамом, ну, его внимание, наверное, невозможно было иначе привлечь, заговорила ослица. Савл был ослеплен славою Христа, которая в буквальном смысле ослепила его на несколько дней, да? Самуил услышал призыв Божий во время сна, а Христос тоже очень часто привлекал людей через видимые образы. Посмотрите, лилии цветут, вот птицы летят. И указывая на все эти вещи, проповедовал-то он на природе. Я уверен, что указывал он, да? Люди смотрели, и он сразу же здесь давал духовные уроки для их применения. А современные учителя говорят, что самые лучшие педагоги – это те, которые любят водить своих детей или свой класс, если это учителя, на экскурсии. Field education – есть такая даже в образовании целый раздел, который говорит о том, что ребенок лучше воспримет окружающий мир, если он не просто услышит о том, как там, я не знаю, конфеты делаются, а если он сам побывает на той же конфетной фабрике и увидит этот процесс. Правда, есть и те, которые, увидев этот процесс, потом говорят, я больше не буду есть эти конфеты. Но это уже немножко из другой области. Нам нужно водительство Духа Божьего в нашей жизни. Мы об этом знаем. В Писании нам сказано в Евангелии от Иоанна, в 16 главе, в 13 и 14 стихах. 16 глава Евангелия от Иоанна, стих 13. «Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам». Он возвестит не только то, что записано в Священном Писании, хотя это тоже важно, но он возьмет наш опыт, и если мы в общении с Духом Божьим, он преломит его в соответствии со Священным Писанием. Он покажет нам Бога в ежедневных обстоятельствах нашей жизни. Он поможет сделать так, чтобы мы смотрели на обстоятельства нашей жизни и говорили, мне благо в этом обстоятельстве. Я познал какой-то духовный урок через это. Как некогда псалмопевец сказал, благо мне, что я пострадал. Вот вчера тоже во время костра мы размышляли и говорили о том, что почему бывает так, что один человек смотрит на обстоятельства и видит его, а другой смотрит на него и совсем по-другому интерпретирует его. Те же самые 12 соглядатаев, которые отправились в землю обетованную для того, чтобы высмотреть ее и посмотреть, хороша ли она. Да, она хороша для пребывания. И двое из них, из 12, сказали, мы возьмем эту землю с Божьей помощью, у нас есть вера. Остальные 10 говорили, нет, что вы, там такие трудности, такие исполины, нам никогда их не одолеть. Удивительно. Люди видели одно и то же. Они выросли в одной и той же среде. Это были лучшие люди Израиля, которые были подготовлены от каждого колена. Одни и те же experiences, один и тот же опыт был у них, но интерпретировали увиденное они по-разному. Вот Дух Божий нам нужен для того, чтобы, одев очки Божьи, мы смотрели на мир через его глаза. Это не розовый цвет, это не черный цвет. Нет, это Божий, так сказать, цвет. Давайте мы тоже будем исследовать обстоятельства нашей жизни и попросим мудрости у Бога. Господи, дай мне распознать Твою руку, где именно Ты был со мною. Ведь часто мы бываем, как тот человек, помните, в той притче, которую рассказывают, о том, который встретился со Христом, Христос показывает ему дорогу всей его жизни, и он говорит, Господи, ну почему же? Тогда, когда мне было труднее всего, я вижу вот здесь вот на песке только одни следы. Неужели ты меня оставлял? Нет, говорит он, это я тебя нес в эти моменты твоей жизни. И, конечно же, когда мы встретимся с Господом там на небесах, мы увидим множество таких моментов. Но как хорошо хотя бы некоторые из них заметить уже сейчас. А какие это моменты? Как Бог говорит к нам? Наверное, прежде всего, через заботу о нас. Всюду я видел руку Божью. Об этом гимне я напоминал уже вчера. Невидимые руки мы увидим, наконец, там на небесах. Так писала когда-то Вера Кушнир, и она была права. Но, тем не менее, действия этих рук мы можем увидеть уже сейчас. Мы смотрим на ветер, не видим самого ветра, но видим его действия. Псалом 31, в 8 и 9 стихах говорит: «Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тебя, око мое над тобою». А дальше интересный поворот мысли, 9 стих: «Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и удилами, чтобы они покорялись тебе». Иными словами, нужно думать и анализировать, не быть как несмысленный лошак, который только слушается удил и поводьев. Господь не всегда поступает так с нами. Он не всегда настолько ясно дает нам свои планы и намерения. Не потому, что Он скрывается от нас, а потому, что Он ожидает от нас самостоятельной работы. Он дает нам домашнюю работу, Он хочет взрастить из нас зрелых детей, которые сами будут способны принимать решения и использовать свой разум для того, чтобы познавать. Помните? Познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная в каждой ситуации жизни. Как было бы хорошо получать заготовленные ответы, как в компьютер вводить программу и получать на экране, вот оказывается, что нужно сделать в той или иной ситуации. Но далеко не всегда у нас есть такая возможность. Есть, конечно, очень ясные случаи Слова Божьего, о которых даже и спрашивать не нужно. Можно ли выходить замуж за неверующего или можно ли жениться на неверующем? Здесь никакой пастор вам не даст, надеюсь, такого ответа, который будет противоречить Писанию. Ведь в Писании этот вопрос уже разрешен. Но есть множество вопросов, на которые никакой пастор вам не даст хорошего ответа. Потому что не пастор является посредником между Богом и человеком. Написано: един Бог и един посредник между Богом и человеком. Кто? Человек Христос Иисус. Кстати, недаром Он назван человеком там, потому что Он понимает, Он знает. И поэтому не стоит обращаться к служителям с вопросами, я говорю об этом осторожно, и с советами, особенно тогда, когда у вас уже есть заготовленный ответ. Служитель может лишь подсказать, направление общее дать, но очень сложно служителю дать вам конкретный совет в вашей конкретной ситуации. Ее знает только Господь и вы. И самое лучшее – это научиться с Богом иметь постоянное, непринужденное и, самое главное, личное общение. Кстати, именно этим мы, евангельские верующие, отличаемся от всех остальных конфессий и деноминаций. Все начинается с меня, моего личного общения с Богом через Писание. И вот тогда, когда такие верующие собираются в церковь, они представляют из себя мощную силу Христову. Когда я оцениваю и смотрю свою жизнь, я вижу, сколько раз я видел вот эту руку Божью. Однажды мне пришлось ехать в машине около 5 часов в Спокен со своими знакомыми, и они попросили меня рассказать историю своей жизни, что я обычно делаю с большой неохотой, потому что это выглядит как некая самореклама. Но делать было нечего, имеется в виду, поездка была длинная, и потянуло меня на этот разговор, и я стал потихонечку развинчивать эту спираль, да, вот, этот клубочек. Я стал рассказывать им, и их глаза загорались при каждом обстоятельстве, потому что, когда я рассказывал, мне самому приходилось анализировать, ну, например, то, как я попал даже в Соединенные Штаты. Я помню, как, да, один человек мне написал по имени Мик, где-то он взял мой адрес, он написал мне письмо в Украину, о том, что он хочет со мной переписываться. Это письмо попало в мой почтовый ящик. И я стал переписываться с этим Миком из Иллинойса. Я хотел получить библейское образование. Я знал только об одном библейском колледже на тот момент – Муди. Институт Муди тоже находился в Иллинойсе, где был Мик. И я ему просто взял и написал, что хочу учиться в этом институте. И вот он собрал своих друзей и знакомых и говорит: давайте вот соберем деньги для того, чтобы наш брат из Украины мог приехать, чтобы он мог учиться здесь. Нужно было 7 тысяч долларов для первого года обучения. Вроде бы не такая большая сумма, но, конечно, астрономическая для нас по тем рамкам начала 90-х годов экономического кризиса в Украине. Но удивительно было то, что я, пока не приехал в Америку, так и не мог понять, откуда вообще у Мика мой адрес. Я потом уже узнал, что когда он обратился к Богу, он ехал в своем траке, и вот он услышал объявление по христианскому радио: «Кто хочет получить друга по переписке из бывшего Советского Союза, напишите в нашу миссию». Я даже не знаю, что это была за миссия и как к ним попал мой адрес. Но это тоже не случайность, что мой адрес, наверное, который был с многими другими друзьями по переписке, попал именно Мику. И что мы с ним стали друзьями, кстати, он был лучшим другом на моей свадьбе. И это лишь одно из, так сказать, чудесных обстоятельств, которые преследовали вот мою жизнь и сопутствовали мне в том, как Господь меня вел. Чего стоит то, что вот эта сумма из 7 тысяч, она ведь не была набрана сразу же. Они пытались, собирали своих родственников, но знаете, церкви, в особенности американские, они были и так уже по горло сыты разными миссионерскими программами, спонсировать еще одного студента им не хотелось. И вот поэтому я ждал, жил этим ожиданием, шли месяцы, и ничего не происходило. И вдруг в одной из церквей приходит женщина. А ведь, вы знаете, многие люди не пожертвуют ничего, пока они не узнают, что там уже что-то есть. Они спрашивают, сколько нужно, им говорят, сколько нужно, а сколько есть? Ну, есть там 50 долларов. Ну, нет, наверное, maybe it's not a worthy cause. Наверное, это никому не нужно, раз никто не жертвует. Почему я должен быть первым? Словом, это не поощряло людей к жертвованию. Вот появляется эта женщина, и она выписывает чек на 2500 долларов. Удивительно, мы пытались найти потом эту женщину, вновь-таки, как я приехал в Америку, ну, вроде бы по чеку-то можно найти человека, там же вроде должен быть адрес и так далее. Мы не смогли этого сделать. Сколько мы пытались ее найти, самое удивительное, что ее ни до этого в этой церкви никто не видел, ни после этого. Никто ее никогда не видел больше в этой церкви. И вот, понимаете, как знаете это. Потом, когда мне приходилось уже ехать в Киев за визой, я помню, как президент нашего библейского колледжа вызвал меня в офис и говорит: «Ты знаешь, не имей никаких надежд. Мы, американцы, со всеми нашими связями...» Он был американцем, Майки его звали. «Американцы со всеми нашими связями пытались отправить только что 5 человек на обучение, и никто из них не получил визу». Я говорю: «Ну, я все-таки хочу попробовать». Он говорит: «Я тебя предупреждаю, чтобы ты просто не разочаровался. У тебя ничего не получится». «Ну, я хочу попробовать просто. Не могли бы мне все-таки дать это рекомендательное письмо?» «Да», — говорит, «без проблем, я тебе дам это письмо, вот оно готово, но будь уверен, оно тебе не понадобится». И вот я стою в очереди за этой визой, передо мной всем дают отказ. Очереди огромная, большая, людям и передо мной, и после меня дают отказ. Я подхожу к кассе, или, так сказать, к окошку, в котором сидит представитель посольства. Я даю все свои документы. Я вежливо по-английски рассказываю свою ситуацию, надеясь на очень длинное и затянутое собеседование, на какие-то каверзные вопросы. И вдруг слышу одну фразу: «Ваша виза будет готова через полчаса. Подойдите, пожалуйста. Через полчаса ваша виза будет готова». И вот я сижу эти полчаса, и я думаю: может быть, я что-то все-таки не понимаю по-английски? Потому что, ну, не может такого быть, чтобы так было. Наверное, мой английский все-таки не так хорош, как я о нем думал. Друзья, это лишь небольшой отрезок моей жизни. И уже здесь явно и очевидно водительство Божье. А сколько таких историй, которых можно было бы рассказать и в книгах, и в журналах. И этих историй очень много вот здесь. Проблема в том, что с некоторыми эти истории могут даже и умереть. Рассказывайте эти истории обязательно. И вашим детям, и вашим знакомым, и вашим друзьям. Иногда мы боимся это сделать, потому что думаем, что it's about us, что эти истории как бы прославляют нас и ставят нас на пьедестал. Ни в коем случае. Это и есть рука Божья, которая была в нашей жизни. Истории о духовном росте, о семейной жизни, о личных взаимоотношениях. Господь ввел нас и в образовании, и в карьере нашей. Ничего не бывает случайного. И даже те выборы, те повороты, которые мы взяли вроде бы по своей воле, Господь силен. И я думаю, что вы это подтвердите, и на своем опыте преобразовать и это в хорошее. так как один человек сказал, говорит, даже из грязи вырастают розы. Отличный пример этого книга Руфь. Если бы в книге Руфь была всего лишь одна глава, а там, я напомню, их четыре, то эту книгу можно было бы назвать самой грустной книгой Ветхого Завета, да и Нового тоже, самой грустной книгой Библии. Там ведь одна разруха и смерть. Несколько стихов и уже четыре смерти. Похоже на книгу Иова в какой-то мере. Она могла бы так и оставаться, если бы эта женщина не приняла решение обратиться к Богу и прийти к Божьему народу. Решение, которое ей очень трудно далось, потому что, скорее всего, она больше никогда не увидела своих родных и навсегда бросила свою родину. Решение, которое вовсе ничего ей не обещало, потому что в Израиле она должна была быть чужестранкой, которую каждый мог обидеть. Но она доверилась Богу, и мы знаем, что произошло дальше. Вторая глава начинается такими словами. «И вот случилось», как будто бы есть случайности. Нет, нас не обманешь. Читая эти слова, мы знаем, это не просто случайность, что она, Руфь, оказалась на поле именно Вооза. И что это именно он, говоря прямым языком, положил на нее глаз, да? Обратил на нее внимание. Дальнейшее мы знаем. Великолепная романтическая история из Ветхого Завета. Мне рассказывали, что в одном из клубов ценителей литературы, в котором не любили Библию, некто, не называя источника, прочитал эту книгу. Все были в восторге и сказали, кто написал этот великолепный роман. И только потом они узнали, что это из Библии. Это история о Божьем провидении, и таких очень много и в Писании. Кстати, вот сам Бог как бы не появляется там на сцене, в этой книге. Он находится где-то за кулисами. А ведь так в большинстве случаев бывает и в нашей жизни. Бог не выходит вперед, Он не говорит, вот оно мое действие и вот оно мое чудо. Это Его почерк. Он любит действовать, так сказать, инкогнито, для того, чтобы мы это распознали. И мы знали, как написано в послании к римлянам, в 8 главе, в 28 стихе, притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Вначале история Руфи была историей смерти, историей скорби, но затем ее судьба расцветает. А ведь это и есть судьба каждого верующего человека. Мы с вами пришли в этот мир, мы были погибшими грешниками, но Господь обратил на нас внимание и спас нас через такие удивительные обстоятельства. Кто-то услышал в семье, кто-то от своих родственников, кто-то в собрании, а кто-то, как я, через, ну, например, через радио, да, пришел из мира. У Рави Захариаса, вновь использую его как пример, есть книга о удивительном ткаче, он так и называет Бога, ткач, weaver. Он рассказывает о том, я думаю, вы видели, может, у вас тоже есть тут такие индийские магазины, они есть обычно в больших городах, у нас в Чикаго, когда мы там жили, были такие магазины, они обращали всегда на себя внимание, потому что на витринах там были индийские сари такие красивые, да, вот, цветастые. Но удивительно, что вот эти платья, они даются очень трудно. И Рави, когда был в Индии, на своей родине, где он вырос, он однажды зашел в то место, где их ткут, и увидел по его выражению, по его представлению полную неразбериху. Он говорит, я вообще не пойму, как они все это делают. Вот везде ниток полно и так далее. И он поговорил с ткачом, и он говорит, тогда, когда я все это делаю, у меня есть замысел, какой узор мне нужен, и я знаю точно, где у меня какая нитка, у него несколько работников там трудятся. Но если приходит человек, который не видит этого замысла, ему очень трудно это определить. Как Господь действует через обстоятельства нашей жизни? Он, бывает, открывает или закрывает двери. Вот книга Откровения в 3 главе, в 8 стихе говорит, «Знаю твои дела. Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего». Отворяются двери в отношении с людьми, с властями, в нашем переезде, в работе, в нахождении партнера для нашей дальнейшей супружеской жизни и так далее. Или затворяются, напротив, и нужно знать почерк Божий в этом. Проблема, правда, бывает у тех людей, кто имеет недовольный дух или ропот по поводу тех или иных обстоятельств жизни. Они думают, что после некоего неудачного выбора, нарушения ими воли Божьей, все нарушается. Нет, Господь способен и самую худшую ситуацию преобразить для своей славы. И таких примеров в Писании очень много. Анализ нашей жизни и Писания приводит нас к совсем другому выводу. Любящий нас Отец Небесный всегда сделает так, как лучше. Не всегда, как мы думаем, что лучше, но как лучше для нас in the long run. В конечном итоге все равно это будет самый лучший вариант. Если уж мы, будучи добрыми родителями, умеем благие дары давать нашим детям, помните эту аналогию из Священного Писания, то уж точно Он, который знает нас намного лучше нас и любит нас уж точно больше, чем даже наши земные родители, Он всегда, даже тогда, когда наносит раны нам, или когда наносятся раны нам жизнью из ведома Божьего, Он же их и исцелит. И наносит Он так для того, чтобы дать нам этот урок нашей жизни. Он направляет наши пути. Это труднее увидеть, но на самом деле это хорошо для нас, потому что Бог ожидает от нашей жизни, чтобы мы сами, посмотрев на наши пути, разобрались в них. Чтобы мы, то ли в середине, то ли в конце нашей жизни, смогли распознать те вехи, по которым провел нас Господь. «Вспомни тот путь, по которому Бог вел тебя», говорит Бог израильтянам. И то, что мы видим в Ветхом Завете, это не просто единственная священная история того, как Бог водил людей там, по пустыне и так далее. Она там нам описана, но она описана как пример для того, чтобы мы могли посмотреть и на свою жизнь и сказать: «Господи, а как Ты вывел меня из пустыни греха? А каким уроком Ты меня научил за время моей жизни?» Псалом 47 стих 14 говорит, 15. Псалом 47 стих 15. «Ибо сей Бог есть Бог наш навеки и веки, Он будет вождем нашим до самой смерти». Если вождем, то это значит, что нужно знать, куда Бог ведет и как Он ведет. Когда Израиль был юн, Бог водил его огненным и облачным столпом. Это был видимый знак Божьего присутствия. Он был и ночью, и днем, тогда, когда израильтяне были в пустыне. Сегодня мы тоже хотели бы, ах, как мы хотели бы, чтобы был перед нами огненный или облачный столб. Как хотелось бы получить четкие и ясные ответы на те вопросы, которые мучают нас, как поступить в той или иной ситуации, или почему это со мной произошло. Но вы знаете, ведь тогда Израиль был юн, он был еще в детском возрасте, и поэтому Господь разговаривал с ним, так сказать, как с ребенком. С ним иначе было нельзя. А с нами можно, именно потому, что Он ожидает от нас вырасти. Господь хочет, чтобы мы вошли в определенный духовный возраст, чтобы далеко не за каждым вопросом мы бегали к Нему с ответами, с пожеланием получить этот ответ, чтобы наше сердце уже билось в унисон с Его сердцем, чтобы наши желания, уже пора к этому привыкать, совпадали с Его желаниями. Именно поэтому Христос и дает нам эту гарантию: чего не попросите во имя Мое, получите. Это не карт-бланш. Это «во имя Мое» ключевое слово. То есть, если Христос так хочет, если Христос так думает, то, конечно же, ты это получишь. Ключ к отвеченной молитве вовсе не в том, чтобы молиться, может быть, почаще или как-то сильнее, или более напряженно, сфокусировав свои мысли, а делать это с соответствием, в соответствии с волей Божьей, то есть согласовав свои желания с Божьими желаниями. Вы не получаете, потому что не просите, или если просите, то просите для своих вожделений, говорит нам Иаков. Таким образом, нам нужно повзрослеть для того, чтобы лучше распознавать голос Божий. Господь говорит нам через обстоятельства жизни, Господь нам говорит также и через других людей. Первая книга Царств, 25 глава, 32 стих. «И сказал Давид Авигее: благословен Господь Бог Израилев, который послал тебя ныне навстречу мне». Давид, муж Божий, имевший близкое отношение с Господом, настолько близкое, что если в симфонии набрать Давид, мы увидим более 900 случаев упоминания этого имени на всем протяжении Библии. Нет ни одного библейского персонажа, который бы упоминался более часто. С Давидом все остальные цари сравниваются. Христос назван отраслью Давидовой, да, сыном Давида. Давид на каждом шагу. Давид был очень близким с Господом, но он говорит: «Господи, ты послал мне этого человека». Женщину, кстати, от которой он воспринял очень важную весть. Он узнал это. Человек Божий – это не тот, кто всегда знает, что делать. Человек Божий – это тот, кто в других людях может распознать тоже человека Божьего и смириться даже перед тем, кто вроде бы ниже его по положению. Вот эта Авигея, она была очень мудрой женщиной, и Давид быстро это понял. У него не было духовной гордости, просто потому что он знал, что все равно ему нужно быть царем Израилем, Израилевым. Поэтому нам тоже нужно об этом помнить. И, наконец, Господь говорит с нами через ответы на наши молитвы. Евангелие от Луки, 11 глава, с 9 стиха. «И я скажу вам, — говорит здесь Господь, — просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Мы не получаем часто, потому что не просим. Не заботьтесь ни о чем, говорит Писание, но всегда в молитве приходите к Господу с прошением, с благодарением, приносите свои желания перед Богом. Делайте это постоянно. Вот эти слова «стучащий», он не просто стукнул один раз, он для того, чтобы получить ответ, стучит еще и еще для того, чтобы ему отворили в постоянстве молитвы. И через ответы на молитву можно узнать сердце Бога, ведь Господь нам показывает, как на светофоре, куда нам идти в нашей жизни. Он может показать нам красный свет, что означает «нет». Может, желтый, подожди, не время, а может, зеленый, все окей, все хорошо. Кто из нас тогда, когда принял, может быть, и среди вас есть такие, принял решение быть щедрым в пожертвованиях, в материальном служении, не испытал благословения от того, что Господь также оказался щедрым и с нами? А ведь это и есть тот самый ответ на молитву, который основан на обетованиях Божьих. Бог, конечно, не всегда отвечает так, как мы хотим. Часто отвечает вовсе не так, как мы хотим. Он часто не меняет законов природы, хотя нам так хотелось бы, чтобы Он совершил чудо именно в это мгновение. Но чудо – это все-таки исключение. Удивительно, тем не менее, что те, кто знают, что Бог может совершить чудо, не требуют от Него этого. Это и есть признак зрелости. Помните тех самых друзей Даниила, которые оказались в очень затруднительном положении: или поклонись этому идолу, или будешь ввергнут в огненную печь. Они отлично осознавали, что огненная печь принесет им огромнейшую боль, и они к этому были готовы. «Наш Бог, — говорят они, — силен избавить нас от огненной печи». Но дальше, вовсе не потому, что они не имели веры, они сказали: «Царь, а если даже и не так, то есть если наш Бог нас не избавит от нее, мы все равно тебе не поклонимся». Вот она истинная вера. Она не требует от Бога чуда. Она не говорит: «Господи, буду тебе служить только тогда, когда ты выполнишь мои предписания». Она говорит: «Господи, да будет воля твоя. Я знаю, что ты все равно поступишь лучшим образом, и я готов тебе довериться в своей жизни». Мой призыв ко всем нам сегодня – увидеть руку Божью, попытаться ее увидеть. Это невозможно сделать очень быстро, для этого нужны размышления. Может быть, поэтому мы и приезжаем на ретрит, да, чтобы в такой обстановке, в более спокойной, об этом призадуматься. Будем внимательны. Будем обращать внимание на те моменты, когда Господь хочет нам что-то сказать. Когда я преподаю в школе, я часто сталкиваюсь с ситуацией, когда учителя жалуются на своих учеников. И проблема часто заключается в том, что ученики не на то обращают внимание. Они приходят в школу не для того, чтобы учиться. Ну, это тоже у них там в списке, но где-то пунктом номер 18, скажем, да. Вот. Но для того, чтобы поиграть в компьютерные игры тайно на телефоне в туалете, потому что в другом месте нельзя использовать, да, он принесет свой телефон и там его вытащит. С кем-нибудь побеседовать, сделать кучу остальных вещей, ну и потом, конечно, если останется время и возможность, нехотя заняться уроками. Так вот, друзья, в школе Христа, в которой находится каждый из нас, важен каждый урок. Если мы не будем обращать внимание на учителя, мы можем пропустить очень важные вещи. Пусть Господь благословит и направит наше внимание на Него, чтобы мы всегда, не только тогда, когда мы находимся в собрании, а если мы в школе Христа, как мы говорили раньше, мы посвящены полностью, у нас духовный быт, значит, и в бытовых, ежедневных вопросах будем обращать на Него внимание. Аминь. Помолимся. Отче Небесный, благодарен Тебе сердечно за то, что могу находиться в этом общении, за то, что вижу лица братьев и сестер, а самое главное, вижу Тебя. Вижу Тебя через них, через общение и слово, которое находится здесь, через присутствие Духа. Благодарю Тебя за водительство Духа Святого, которое вижу в своей жизни и в жизни моих братьев и сестер, за то, что Ты не оставляешь нас и ведешь нас, Господи. Помоги нам распознавать вехи Твои, Твои шаги, слышать Твой голос, видеть Твои невидимые руки, Твои действия, признавать их, Господь. Хотя видим, что Ты делаешь это часто тайно и инкогнито, так, чтобы незаметно было, но тем не менее, кроме как Твоими действиями, Твоим проведением, не назовешь того, что происходит в нашей жизни. А для этого нужен анализ. Помоги, чтобы каждый из нас смог проанализировать свою жизнь и, увидев эти вещи, увидев эти уроки Твои, заметить их, передать их своим детям и прежде всего заметить для себя, поблагодарить Тебя за них, Господи, и воспеть, и восхвалить Твое великое и достохвальное имя. Дорогой Христос, во имя Твое прошу об этом. Аминь.
Аминь.